Слава Господу! То, что происходит здесь, на этом месте, это называется счастьем. Слава Господу! Я хочу сказать почему. Потому что здесь строятся правильные, прекрасные отношения между детьми. Я слушал хор, вы знаете, мое сердце плавилось. Детей. Я ничего не хочу сказать о взрослом хоре. Они очень прекрасны, поют, и эти псалмы можно слушать всегда. Но я говорю о детях, и здесь, на этом месте, строится правильное отношение между взрослыми и детьми. И я не думаю, что они где-либо так правильно строятся, как только на этом месте. Аллилуйя! Я хочу прочитать место Писания, очень известное место Писания, которое написано в Евангелии от Луки. Я буду читать с 11 стиха 1 главы Евангелия от Луки. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую руку». Здесь речь идет о Захарии. Известное место Писания, поэтому я не читаю его сначала. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий увидел его, смутился, и страх напал на него. Ангел сказал ему: „Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость великая, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик перед Господом, и не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится от чрева матери своей, и многих из сынов Израилев обратит Господу Богу их. Он придет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоримым образ мысли праведников, дабы представить...» Я уже купил себе очки, но вот не взял. «Но чтобы представить Господа народ приготовленный. И сказал Захарий ангелу: „Почему я узнаю? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных“. Ангел Господень сказал ему: „Я Гавриил, предстоящий перед Богом, послан говорить с тобой и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые будут сбудутся в свое время“». Здесь идет речь об отношении Захария с ангелом. Ангел обращается к Захарии. Далее в этой главе идет речь, упоминается Елизавета, как Бог почтил Елизавету, что снял с нее поношение. Мы видим, что Бог заботится не только о детях, не только о детях и взрослых, но я буду говорить о самом великом, что вообще здесь о чем идет речь. Здесь речь идет о пророчестве, которое сказал этот ангел Господень Захарии. И он говорит, что появится сын, и у тебя будет сын. Я думаю, знаете, я считаю, что священник Захария был великим человеком. Он был на своем месте. Но ангел Господень упрекнул его, и, видимо, какие-то требования, и очень серьезные требования нарушил Захария. Я думаю, что Захария, как священник, он был знаком с историей Авраама, я в этом уверен. Евреи знают Библию не так, как знают язычники. Эти люди знают Библию намного лучше, я так думаю, считаю. Вот. И, во всяком случае, их отношение к изучению Священного Писания достаточно глубокое. И он знал, и ангел Господь упрекнул его за то, что он не поверил словам. Это было пророчество, от которого Захария мог бы сказать: «Слава Богу, потому что услышана молитва моя, надо же, в таком старом возрасте мы, значит, сын у нас родится, наследник, жена-то моя как будет рада, я-то буду рад, что утешение дал Бог». Но, знаете, Захария потребовал какого-то свидетельства, и ангел Господень определил, что он будет молчать. Вы знаете, что интересно, что и дальше говорится буквально в этой главе о рождении, о зачатии, скажем, и также о будущих событиях, что совершится, которые еще не совершились, о рождении самого Иисуса Христа. Интересно, что появление этих людей, даже когда Иисус Христос пришел в возраст, знаете, ну, я верю, что происходило в это время в Иерусалиме самые важные вещи. Хотя не поменяла структура власти, Ирод прежде всего, прежде остался у своего престола, и ничего не изменилось, но происходили самые великие вещи. Даже тогда, когда Иисус возрос, уже будучи рожденным, возрос, уже вышел на служение, ничего не поменялось. И единственное, что Иисус говорил, почему вы не понимаете так кротко, почему вы не понимаете речи моей. Ничего не поменялось, но совершались такие очень важные, великие действия, которые повлияли на судьбу и жизнь не только Израиля, но и всего мира. Слава Господу! И благодаря тому, что эти люди родились, мы сидим сегодня на этом месте. Я хотел бы говорить о детях, как важно понимать и относиться к ним. Вы знаете, я приведу потом несколько мест описаний, но я хочу сказать о своем сыне. У меня есть сын Петя, и многие братья, которые приезжают к нам, они знают его. Он третьеклассник, рыжий, леворукий. Он пишет левой рукой. Вы знаете, я не имею специального образования педагогического, но я верю, что каждый из нас, каждый родитель, каждый здесь, который имеет детей, он должен как-то образован, потому что Бог дал прекрасную заповедь, плодитесь, насаждайте, и я должен как-то правильно относиться. Дело в том, что когда умножается вот это потомство, я должен как-то их учить, и не как-то, а должен быть очень внимательным в этом отношении, потому что и даже, как бы сказать, с самого рождения. Я верю, что когда молодые муж и жена, они вот только соединяются, они должны уже молиться о том, чтобы Бог дал зачатие. Во время беременности, когда это уже произошло, муж должен очень быть внимателен, аккуратен, с особенной щепетильностью и заботой, знаете, молясь Богу, взывая Богу, все делая в доме, вы знаете, потому что этого требует, это здравое отношение, нормальное отношение требует Библия, потому что мы понимаем, что происходит в чреве, рождаются дети. Каждая личность уникальна, прекрасна, и мы знаем, сколько благословений принесло рождение, в частности, Иоанна и Иисуса Христа. Но я хочу сказать о Пете, который вот мой сын. Вы знаете, это действительно требует очень внимательного моего отношения к нему. Этот человек интересный, он немножко как бы особенный. Я объясню. Знаете, он как никто в моей семье может сделать вот такие вещи. Он в 10 часов, когда уже дети почему-то, когда им надо ложиться спать, они прибегают на кухню. Я не знаю, может быть, у вас не так. Я стараюсь сделать вот как бы все по-другому, но вот так и говорят, мы кушать хотим. Я понимаю, что дети растут, детям нужно кушать, и мама говорит хорошо и жарит картошку. Когда мы все это съедаем, прибегает вторая группа, которые снизу, более старшие дети, они говорят, что мама, что поесть? И мама опять говорит хорошо и жарит картошку. И так происходит 3 раза, потому что в одной сковородке моя семья не съест одну, потому что надо 3 сковородки. Дети возрастают, и знаете, и потом уже сытые идут ложатся спать, и вот этот Петя, он может сделать такие вещи. Кто, скажем так, как никто из нашей семьи, не способен. Иногда делаю это я. Просто понимаю, что моя жена устала. Но это очень иногда. И это делает он. Он берет, убирает со стола, моет всю посуду. И говорит, пап, я все там сделал. Я захожу там чисто. Там все прибрано, там очень аккуратно. Я удивляюсь. И знаете, и он ложится спать. Я говорю, Господи, благослови это дитя. Но я встречаюсь с такими вещами, когда я ему говорю, иногда, это бывает, может, утром в течение дня, я ему говорю, что Петя, это в основном относится тогда, когда я ведь должен заставлять его, и я должен побуждать его делать уроком. Петя, он сидит и смотрит даже не на меня. Я так еще раз обращаюсь к нему, Петя, он не слушает меня. Он не слышит, он сидит куда-то смотрит. Он где-то, знаете, пребывает. Я третий раз говорю, Петя, для того, чтобы просто привлечь внимание его. И вы знаете, и потом, после третьего раза, у меня всегда возникает искушение, сказать более повышенным тоном. Чтобы вообще привлечь этого внимания, вывести из какого-нибудь такого состояния. Вы знаете, в этом отношении я должен быть очень осторожен. Я должен быть очень аккуратен. И я думаю, что Бог нас учит высшей педагоге. Аллилуйя. Педагогики. И вы знаете слова, которые произносит апостол Иаков, быть медленным на гнев и медленным на раздражение, медленным на какие-то решения по поводу вот такого какого-то его поведения. И это очень важно, чтобы вот мгновенно какая-то эмоция могла не повредить этому человеку. И вы знаете, этот человек немножко особенный. Он с желанием моет то делает дело вечернее, которое я рассказал, но он не слышит своего отца. И я понимаю, у меня в семье их 8, и они все разные. Я должен найти подход к ним. И вы знаете, это трудный и долгий процесс, но он стоит того. Вы знаете, я прочитаю из книги Руфь одно место Писания, где эта семья, в частности Руфь и Воос, были удивительно счастливы, и Бог дал это счастье этой женщине, она была моавитянка, она даже не принадлежала к народу Божьему, хотя потом она начала принадлежать к народу Божьему. Я прочитаю место Писания, книга Руфь, где говорится о рождении сына. И написано, взял Воос Руфь, и она сделалась его женой, и вошел он к ней. И Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени, благословен Господь, что не оставил тебя ныне без наследника, и да будет имя его славно в Израиле. И будет он тебе отрадою и питателем старости твоей, его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Вы знаете, вот я уже сказал о том, что строится здесь прекрасное место и строится правильное, очень прекрасное отношение. Ведь заповедь «почитай отца и мать» я не должен исполнять, только говоря своему сыну об этом. Я должен говорить, я должен читать Священное Писание, но я должен сделать что-то больше. Я просто должен доказать ему свою любовь, и он должен в это поверить и увидеть. Он должен не только видеть мои слова, он должен видеть всем моим существом и жизнью, что я стремлюсь к этому и что-то делаю для него. Вы знаете, делая это, я делаю его счастливым. Почему? Потому что если этот сын примет это в сердце свое и будет научен с самого детства почитать своих родителей, Бог его благословит. Слава Господу! Бог такого человека благословит. И вы знаете, напротив, когда человек засловит своего родителя, то Бог такого человека не благословит. И знаете, и написано, с другой стороны, хочу сказать, что Бог дал нам детей, и Он заботится, дал нам, положил заботу, как я сказал, что это непростая, трудная, долгая такая миссия воспитывать своих детей. Особенно это ложится на плечи мамы. конечно, я думаю, что ее духовность должна на таком большом уровне быть, помоги ей Господь. Я думаю, что я должен много молиться за свою жену, чтобы она вообще могла переносить все это и воспитывать достойно детей. И вы знаете, но Бог заботится не только о детях. Бог позаботится потом и о нас. И Он будет питателем в твоей старости. Он будет наученным почитать. И тогда, когда тебе потребуются таблетки, и когда тебе потребуется помощь, Он подойдет и скажет: «Мама, не беспокойся, я всем управлю, я за все заплачу. Ты, даже об этом и речи не может быть. Я возьму и посижу тебя в лучшем пансионат, я буду поддерживать свое здоровье и заботиться. Хотели бы мы слышать это? Аминь». Это происходит тогда, когда мы воспитываем своих детей в наставлении и учении Господнем, открываем перед ними сердца и бываем очень внимательны к тому, что на свет появляются Самуилы, апостолы Павлы. Посмотрите, я должен даже быть осторожным в том, чтобы не помешать Господу, как уже говорит, не навредить, в том отношении, когда наши дети что-то не так делают. Вы знаете, мы знаем о рождении одного человека, о котором сказано, я имею в виду апостола Павла, и он от чрева матери также был предоставлен служить Господу. Но что происходило? Вы знаете, он сделался гонителем Церкви Божией. Этот человек был целостной натуры, этот человек был ревнитель по Богу, но все-таки он не так шел. И в один прекрасный момент Бог все изменил. Слава Господу! Это стал великий человек. И я понимаю и хочу сказать о том, что мое отношение к детям требует огромного такого напряжения, внимательности, потому что мы не знаем, что из этих детей, которые здесь сидели, могут вырасти Самуилы, апостолы Павлы, Иоанны пророки, которые будут говорить и совершать самую великую миссию от того, что они сами научились, они будут входить на высокие места земли. Я верю, что вот на это место, церковь на Добролюбу, самое высокое место в этом городе. Аллилуйя! Я это говорю, не принижая никаких других церквей. Я вообще имею в виду церковь, самое высокое место. Как-то я слышал, один брат проповедовал, брат Вадим, по-моему, он говорил о том, что я читал и размышлял над таким местом Писания, когда, почему эти проповедники, о которых говорится, прекрасные их ноги, почему они всходят на горы, и он говорит о том, что они проповедуют о высоте жизни. Здесь проповедуется о высоте жизни, о тех прекраснейших отношениях, которые Бог сегодня дает нам через Библию. И он хочет, чтобы те отношения, которые были в Эдемском саду, они были сегодня в наших семьях. Слава Господу! Он хочет, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы были... радостными, чтобы мы были, скажем так, чтобы мы правильно, понимая Господа, устраивали свою жизнь, понимая, что Он устраивает нашу жизнь и благословляет правильно. И от этого мы бываем счастливы. И когда мы... бываем... невнимательны. Вы знаете, то, что человек, он пожинает, что человек сеет, то он и пожинает. И я сегодня понимаю, что я должен научиться от Господа, как сеять любовь, что такое любовь. С одной стороны, это сложно, потому что Библия говорит, если ты розги не даешь, то ты ненавидишь. Это не говорит совсем о том, уверяю вас, что я должен только вот с розгой ходить, и как хорошо, и вот так вот раздавать ее своим детям. Вы знаете, я хочу сказать, что это бывает не так, и это бывает очень крайняя мера, и это бывает редко. И практически мы, ну, я не знаю, как вы, но я, ну, не умею это делать. хотя я способен на это, но не умею правильно это делать. И я хотел бы призвать нас к тому, чтобы мы молились сегодня за детей. И я заканчиваю свое слово. Молились своих детей, были аккуратны, осторожны с ними, потому что это личности, великие личности, которым Бог дал право родиться на этой земле и быть счастливыми. Аминь. Помолимся.